Казалось бы, оранжерея должна вызвать в памяти умильную картинку из викторианской эпохи. Зимний сад, трепещущие веера и признание на ушко под тенью пальм. Но Делглиш ощущал гнетущую атмосферу зла в каждом уголке дома Найтингейла. Даже эти растения, казалось, впитывали что-то из зараженного воздуха. Мэйвис Гиринг сразу подошла к низкому длиной футов 4 деревянному шкафчику, покрашенному белой краской, который помещался под полкой слева от двери и был едва заметен за завесой колеблющихся папоротников. У шкафчика имелась лишь одна хлипкая дверца с маленькой круглой ручкой, но без замка. Вместе они присели на корточки и заглянули внутрь. Хотя свет от люминесцентных ламп под потолком был ослепительно ярким, внутри шкафа было темновато, да еще мешала тень от их собственных голов. Делглиш включил фонарик и с помощью его лучика разглядел обычные атрибуты комнатного цветоводства. Мысленно он составил подробную опись: клубки зеленого шпагата, две лейки, небольшой пульверизатор, пакетики с семенами, некоторые уже вскрытые и наполовину пустые, у таких верхний край был сложен и отогнут назад, небольшой пластиковый мешок с компостом для пересадки цветов, еще один с удобрением, дюжины две цветочных горшков разного размера, стопочка лотков для семян, секатор, совок и маленькие вилы, сваленные в кучу каталоги семян, три книжки по цветоводству в тканевом переплете с грязными заляпанными обложками, несколько ваз для цветов и полным-полно спутанной проволоки. Мэйвис Гиринг показала на дальний угол. Вот здесь он стоял. Я засунул его подальше, так, чтобы никого не искушать. Его и не заметишь, если просто так открыть дверцу. В общем, хорошо был спрятан. Вон это место, видите, там он и стоял. Она говорила назойливо, словно оправдываясь, как будто пустое место из-под инсектицида снимало с нее ответственность. Вдруг ее голос изменился. Он стал более тихим и хриплым, в нем послышались просительные нотки, как у провинциальной актрисы, играющей сцену обольщения. «Я понимаю, все это выглядит подозрительно. Во-первых, я проводила наглядный урок, когда умерла Пирс, а теперь еще это. Но я не трогала это средство с прошлого лета, когда последний раз им пользовалась. Клянусь, не трогала. Я знаю, некоторые не поверят мне. Они будут рады, да, рады, и почувствуют облегчение, если подозрение упадет на нас с Леном. Это снимет подозрение с них. А кроме того, они завидуют, всегда завидовали, потому что у меня есть мужчина, а у них нет. Но вы-то верите мне, правда? Вы должны мне верить». Это была жалкая и унизительная сцена. Стоя рядом с ним на коленях, Гиринг прижалась к нему плечом. Они словно склонились вместе в каком-то нелепом подобии молитвы. Он чувствовал щекой ее дыхание. Ее правая рука, нервно перебирая пальцами по полу, подкрадывалась к его руке. Неожиданно она замерла, от двери донесся голос сестры Ролф. «Сержант сказал, чтобы я пришла сюда. Я не помешала?» Давление на плечо Делглиша немедленно прекратилось, и сестра Гиринг поспешно и неуклюже поднялась с колен. Делглиш тоже встал, но медленнее. Он не был смущен и выглядел невозмутимым, однако нисколько не жалел, что мисс Ролф появилась именно в эту минуту. Сестра Гиринг пустилась в объяснение. «Это инсектицид для роз. В нем содержится никотин. Должно быть, Фэллон его и приняла. Это просто кошмар. Но откуда мне было знать? Инспектор нашел банку от него». Она повернулась к Делглишу. «Только вы не сказали, где?» «Нет», — ответил Делглиш, — «не сказал». «А вы знали, что это средство хранится в этом шкафу?» — обратился он к мисс Ролф. «Да, я видела, как Гиринг поставила его туда. Кажется, прошлым летом, если не ошибаюсь». «Вы не сказали мне об этом». «Я и не вспоминала об этом до сих пор. Мне даже в голову не приходило, что Фэллон могла принять никотин. И, собственно говоря, мы пока не можем утверждать, что она это сделала». «Не можем, до тех пор, пока не получим ответ токсикологов», — согласился Делглиш. «И даже тогда, инспектор, разве вы можете быть уверены, что яд попал к ней из этой банки? Ведь наверняка в больнице есть другие источники никотина. Это может быть просто подлог для отвода глаз». «Ну, разумеется, хотя мне это кажется маловероятным. Ответ сможет дать судебно-медицинская экспертиза. Здесь никотин смешан с определенной долей моющего вещества. А это распознается с помощью газохроматографии». Она пожала плечами. «Ну что ж, тогда все и решится». «Что ты имеешь в виду под другими источниками?» — вскричала Мэйвис Гиринг. «На кого ты намекаешь? Насколько мне известно, в аптеке не держат никотин. И, во всяком случае, Лен ушел из Найтингейла до того, как умерла Фэллон». «Я не обвиняю Ленарда Морриса. Но вспомни, он находился в больнице, когда обе девочки умерли. И он был здесь, когда ты убирал никотин в шкаф. Он такой же подозреваемый, как и все мы. Мистер Моррис был с вами, когда вы покупали никотин?
Ну, по правде говоря, был. Я просто забыла об этом, а то бы сказала вам. Мы в тот день вместе ездили в город, а потом он зашел сюда на чашку чая.
Она сердито повернулась к сестре Ролф. Говорю тебе, это не имеет никакого отношения к Лену. Он почти не был знаком с Пирс и Феллон. Пирс ничего такого не знала про Лена.
Я и не подозревала, что она знала что-то такое про кого бы то ни было, — спокойно возразила Хилда Ролф.
Не знаю, как насчет мистера Делглиша, но меня ты явно наводишь на определенные мысли.
Страдание исказило лицо сестры Гиринг. Со стоном она задергала головой из стороны в сторону, словно в отчаянии, ища поддержки или убежища. От зеленоватого света в оранжерее ее лицо казалось противоестественно бледным. Сестра Ролф внимательно посмотрела на Делглиша, потом, не обращая на него внимания, подошла к своей коллеге и неожиданно мягко сказала: «Прости меня, Гиринг. Конечно, я не обвиняю ни Ленарда Морриса, ни тебя, но то, что он был здесь, все равно бы вышло наружу. Не стоит так переживать из-за полицейских, у них такие методы работы. Я думаю, инспектору совершенно безразлично, кто убил Пирс и Феллон, ты, я или Брамфетт, если только он может доказать, что кто-то это сделал. Ну и пусть продолжает свое расследование. Просто отвечай на его вопросы и сохрани спокойствие. Нам надо заниматься своим делом и не мешать полицейским делать свое.
Но все это так ужасно!»
«Конечно, ужасно. Но это когда-нибудь кончится. А тем временем, если тебе обязательно надо довериться мужчине, найди адвоката, психиатра или священника. По крайней мере, можешь быть уверена, что они будут на твоей стороне».
Мэвис Гиринг перевела беспокойный взгляд с Делглиша на Ролф. Она была похожа на ребенка, который никак не решит, на кого можно положиться. Потом как-то незаметно обе женщины придвинулись друг к другу и уставились на Делглиша, сестра Гиринг со смущением и укором, а сестра Ролф с едва заметной, довольной усмешкой женщины, которой успешно удалась задуманная интрижка.
В эту минуту Делглиш услышал звук приближающихся шагов. Кто-то шел через столовую. Он повернулся к двери, ожидая увидеть сестру Брамфетт, наконец явившуюся для беседы. Дверь оранжереи распахнулась, но вместо приземистой фигуры старшей сестры он увидел высокого мужчину в плаще с непокрытой головой. Левый глаз его закрывала марлевая повязка. От двери донесся раздраженный голос. «Что тут стряслось? Все ходят, как в воду опущенные». Прежде чем кто-нибудь успел ответить, мисс Гиринг бросилась вперед и схватила его за руку. Делглиш с интересом заметил, как он нахмурился и непроизвольно отшатнулся от нее.
«Лен, что это? Ты поранился и ничего не сказал мне. Я думал, у тебя приступ язвы. Ты ничего не говорил про то, что поранил голову».
«У меня и был приступ язвы, но одно другому не мешает». Он обратился к Делглишу. «Наверное, вы и есть старший инспектор Делглиш из Нового Скотланд-Ярда. Мисс Гиринг сказала, что вы хотите поговорить со мной. Я направляюсь на прием к врачу, но на полчаса я к вашим услугам».
Однако ничто не могло перебить заботливое участие сестры Гиринг. «Но ты ничего не сказал о несчастном случае. Как это произошло? Почему ты не сказал, когда я звонила?»
«Ну, потому что мы говорили о других вещах, и потому что не хотел, чтобы ты нервничала». Он стряхнул с себя ее руку и уселся в плетеное кресло. Обе женщины и Делглиш придвинулись ближе к нему. Воцарилась тишина. Делглиш изменил свое необоснованно предвзятое мнение о возлюбленном мисс Гиринг. Он должен был бы выглядеть нелепо в своем дешевом плаще, с повязкой на глазу и кровоподтеком на лице, да еще разговаривая таким резким язвительным тоном. Однако он производил необычайно яркое впечатление. Почему-то, со слов сестры Ролф, у Делглиша создалось представление о маленьком робком человечке, неудачнике, которого легко запугать. В этом же человеке чувствовалась сила. Возможно, это было лишь проявление подспудной нервной энергии, возможно, всепоглощающее чувство обиды, порожденное неудачами и отсутствием признания, но его, безусловно, нельзя было назвать безропотной или ничтожной личностью.
«Когда вы узнали, что Джозефин Феллон умерла?» — спросил Делглиш.
«Сегодня утром около половины десятого. Когда позвонил к себе в аптеку сообщить, что не приду, мне сказал мой помощник. Наверное, к тому времени новость уже облетела всю больницу».
«Как вы реагировали на это известие?»
«Реагировал? Да никак не реагировал. Я почти не знал эту девушку. Удивился, наверное. Две смерти в одном и том же доме, и так быстро, одна за другой. Мягко говоря, это несколько необычно. На самом деле ужасно. Можно сказать, я был потрясен.
Он говорил тоном преуспевающего политика, снисходительно высказывающего свое мнение, на которое будут ссылаться неопытному репортеру. «Но вы не связали эти две смерти?»